3. Морское безумие. Если бы небесам захотелось когда-нибудь совершить для меня благодеяние, то таковым бы стало бы полное устранение последствий случайного стечения обстоятельств, которое побудило меня бросить взгляд на одну бумагу. В иной ситуации ничего не могло бы заставить меня посмотреть на этот старый номер австралийского журнала «Сиднейский бюллетень» от 18 апреля 1925 года. Он ускользнул от внимания и той фирмы, которая занималась сбором газетных и журнальных вырезок для моего деда. К тому времени я почти оставил изучение того, что мой дед назвал «культ Ктулху», и находился в гостях одного своего друга, ученого из Паттерсона, штат Нью-Джерси, хранителя местного музея, довольно известного специалиста по минералогии. Рассматривая как-то образцы камней из запасников музея, я обратил внимание на странное изображение на старой бумаге, постеленной на полке под камнями. Это как раз и был Сиднейский бюллетень, о котором я упомянул. А картинка же представляла собой выполненные методом автотипии изображение страшной каменной фигурки, почти идентичной той, которую Легрес обнаружил на болоте. С жадностью вытащив журнал из-под драгоценного груза коллекции, я внимательно просмотрел заметку и был разочарован ее малым объемом. Содержание ее, однако, было необычайно важным для моих изрядно выдохшихся поисков, поэтому я аккуратно вырезал заметку из журнала. В ней сообщалось следующее. Обнаружено таинственное брошенное судно. Неусыпный прибывает с неуправляемой новозеландской яхтой на буксире. Один живой и один мертвый обнаружены на борту. Рассказ об отчаянной битве и гибели на море. Спасенный моряк отказывается сообщить подробности странного происшествия. У него обнаружен причудливый идол. Предстоит расследование. Грузовое судно «Неусыпный», принадлежащее компании «Моррисон», отправившееся из Вальпаризо, подошло сегодня утром к своему причалу в Дарлинг-Харборе, имея на буксире пробитую, неуправляемую, но прекрасно вооруженную паровую яхту «Бдительная» из Денедина, Новой Зеландии, которая была замечена 12 апреля в 34 градусах 21 минуте южной широты и 152 градусах 17 минутах западной долготы с одним живым и одним мертвым человеком на борту. «Неусыпный» покинул Вальпаризо 25 марта и 2 апреля значительно отклонился к югу от своего курса из-за необыкновенно сильного шторма и гигантских волн. 12 апреля было обнаружено брошенное судно. Яхта на первый взгляд казалась совершенно пустой, однако затем там заметили одного живого человека в полубессознательном состоянии и одного покойника, умершего не менее недели назад. Оставшийся в живых сжимал в руках страшного каменного идола неизвестного происхождения, примерно футовой высоты, в отношении которого специалисты Сиднейского университета Королевского общества, а также музея Колледж-стрит, признали свою полную неосведомленность. Сам оставшийся в живых матрос утверждает, что он обнаружил эту вещь в салоне яхты в небольшом резном алтаре довольно грубого образца. Этот человек, после того как пришел в чувство, рассказал весьма странную историю о пиратстве и кровавой резне. Он назвался Густавом Йоханссоном, норвежцем, вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда, которая отплыла в Калао 20 февраля, имея на борту команду из 11 человек. Он рассказал, что «Эмма» задержалась в пути и была отнесена к югу от своего курса сильным штормом 1 марта, и 22 марта в 49 градусах и 51 минуте южной широты и 128 градусах и 34 минутах западной долготы встретила бдительную, управляемую странной и зловещего вида командой из канаков и людей смешанной расы. Получив повелительное требование повернуть назад, капитан Коллинз отказался выполнить его. И тут странный экипаж, без всякого предупреждения, открыл яростный огонь по шхуне из батареи медных пушек, составлявших вооружение яхты. Команда «Эммы», как сказал оставшийся в живых, приняла вызов и хотя шхуна уже начинала тонуть от пробоин ниже ватерлинии, смогла подвести шхуну бортом к борту яхты, проникнуть на нее и вступить в схватку с диким экипажем на палубе. В результате этой схватки они были принуждены перебить всех дикарей, хотя тех было несколько больше, из-за их яростного и отчаянного, хотя и довольно неуклюжего сопротивления. Трое из экипажа Эммы были убиты, среди них капитан Коллинз и первый помощник Грин. Оставшиеся восемь, под командой второго помощника Йоханссона, взяли на себя управление захваченной яхтой, двигаясь своим курсом с целью определить, были ли у экипажа яхты причины требовать от них его изменения. На следующий день они увидели маленький остров и, причалив, высадились на него, хотя никто из них не знал ранее о его существовании в этой части океана. Шестеро почему-то погибли на этом острове, причем в этой части своего рассказа Йоханссон стал крайне сдержанным и скрытным, сообщив лишь о том, что они упали в глубокую расщелину в скалах. Позднее, по всей видимости, он и его оставшийся в живых напарник сели на яхту и попытались управлять ею, но 2 апреля оказались жертвами шторма. С этого момента и по день своего спасения 12 апреля Йоханссон мало что помнит, в частности не может указать, когда умер его напарник Уильям Брайден. Смерть последнего, как показал осмотр, не была вызвана какими-либо явными причинами и, по всей вероятности, произошла в результате перевозбуждения или атмосферных явлений. Из Денедина по телеграфу сообщили, что «Бдительная» была хорошо известным торговым судном, курсировавшим между островами Тихого океана, и что она пользовалась дурной репутацией по всему побережью. Ей владела группа представителей смешанных рас, достаточно необычная, чьи частые сборища и ночные путешествия в лесную чащу давали пищу для немалого любопытства. Она вышла в море в большой спешке и сразу же после шторма и подземных толчков 1 марта. Наш оклетский корреспондент сообщает, что Эмма и ее экипаж имели чрезвычайно высокую репутацию, а Йоханссона характеризует как трезвомыслящего и достойного человека. Адмиралтейство назначило расследование этого происшествия, которое начнется уже завтра. В ходе расследования будет предпринята попытка получить от Йоханссона более обширную информацию, чем данные им в настоящее время. Вот и вся заметка вместе с фотоснимком дьявольского изображения. Но какую же цепь ассоциаций она вызвала у меня? Ведь все это было бесценными новыми сведениями относительно культа Ктулху и подтверждало, что он имеет отношение к морю, а не только к земле. В самом деле, каким мотивом руководствовался смешанный экипаж, когда приказал Эмми повернуть назад, столкнувшись с ней на своем пути с ужасным идолом? Что это был за неизвестный остров, на котором умерли 6 членов экипажа Эммы, о котором помощник Йоханссон так и не хотел рассказывать? Что было вскрыто в ходе расследования, предпринятого Адмиралтейством? И что знали об этом гибельном культе в Денедине? И самое главное, какая глубокая сверхъестественная связь существовала между этими датами и различными поворотами событий, зафиксированных моим дедом? Наличие такой зловещей связи было очевидно. 1 марта, по-нашему 28 февраля, в соответствии с международной демаркационной линией суточного времени, были землетрясения и шторм. Из Денедина бдительная и ее шумный экипаж вышли весьма поспешно, как будто подчиняясь чему-то настоятельному требованию. И в это же время на другом конце земли поэты и художники начали видеть в своих снах странный, пропитанный сыростью циклопический город, а юный скульптор вылепил во сне из глины фигурку, наводящего ужас Ктулху. 23 марта экипаж Эммы высаживается на неведомом острове, где оставляет потом 6 мертвецов. И именно в этот день сны чувствительных людей приобретают особую яркость. И кошмар их усиливается сценой преследования гигантским монстром. В этот же день архитектор сходит с ума, а скульптор неожиданно впадает в горячечный бред. А что же сказать по поводу шторма 2 апреля? Дня, когда все сны о сочащемся влагой городе неожиданно прекращаются, и когда Уилкокс чудесным образом избавляется от странной лихорадки. Что все это означает? Наряду с намеками старого Кастра об ушедших под толщу вод старейшинах, пришедших со звезд, и их грядущем царствовании, культе верующих в них и их способности владеть сновидениями. Неужели я балансирую на самом краю космического ужаса, лежащего за пределами того, что может постичь и вынести человек? Если это так, то 2 апреля каким-то образом остановил эту чудовищную угрозу, которая уже начала осаду души человечества. В тот же вечер, отправив несколько телеграмм, я попрощался со своим хозяином и сел на поезд до Сан-Франциско. Менее чем через месяц я уже был в Донедине, где, однако, мало что было известно о странных служителях небывалого культа, которые порой захаживали в портовые таверны. Разного рода отбросы общества были слишком банальной темой для упоминания. Хотя ходили смутные слухи относительно одного путешествия, совершенного этими уродцами вглубь острова, во время которого с отдаленных холмов были слышны приглушенные звуки барабана и виднелись красные языки пламени. В Окленде я узнал, что по возвращении Йоханссона его русые волосы оказались совершенно седыми. Вернувшись после поверхностного и неполного допроса в Сиднее, он продал свой коттедж на Вест-стрит в Данедине и вместе с женой уехал к себе в Осло. О своем необычном приключении он рассказывал друзьям не больше, чем сообщил представителям Адмиралтейства, так что они не могли ничего добавить и помогли мне лишь тем, что дали его адрес в Осло. После этого я отправился в Сидней и совершенно безрезультатно побеседовал с моряками и участниками Адмиралтейского суда. Я видел бдительную, ныне проданную и используемую как торговое судно на круговом причале Сиднейской бухты, но ее внешний вид ничего не добавил к моим сведениям. Скрюченная фигурка со своей жуткой головой, драконьим туловищем, крыльями и покрытым иероглифами пьедесталом теперь хранилась в музее Гайд-парк. Я долго и внимательно осматривал ее, обнаружив вещь, выполненную с исключительным искусством, столь же таинственную, пугающе древнюю и внеземную по материалу, как и меньший по размеру экземпляр Легресса. Хранитель музея, геолог по специальности, сказал мне, что считает ее чудовищной загадкой, поскольку на Земле не существует такого камня, из которого она могла быть изготовлена. Тут я с содроганием вспомнил слова старого Кастра, которыми он описывал Легрессу старейшин. Они пришли со звезд и принесли с собой свои изображения. Все это настолько захватило меня, что я направился в Осло для встречи с Йоханссоном. Добравшись до Лондона, я пересел там на корабль, отправлявшийся в норвежскую столицу, и в один из осенних дней вышел на набережную в тени Эдберга. Йоханссон проживал, как я узнал, в старом городе короля Харальда Хардреда, сохранявшего имя Осло на протяжении всех веков, пока больший город маскировался под именем Христиания. Я немного проехал на такси и вскоре с бьющимся сердцем постучал в дверь чисто старинного домика со штукатуренным фасадом. Женщина в черном с печальным лицом выслушала мои объяснения и на неуверенном английском сообщила ошеломившую меня весть. Густав Йоханссон умер. «Он прожил совсем недолго после своего возвращения», — сказала его жена, «потому что события 1925 года его надломили. Он рассказал ей не больше, чем всем остальным. Однако оставил большую рукопись, технические детали, как он говорил на английском языке, вероятно, для того, чтобы уберечь свою жену от риска случайно с ней ознакомиться. Однажды, когда он проходил по узкой уличке близ Готенбургского дока, из чердачного окна одного из домов на него упала связка каких-то бумаг и сбила с ног. 2 матросов-индейцев помогли ему подняться, но он скончался еще до прибытия медицинской помощи. Врачи не нашли никакой очевидной причины смерти и переписали ее сердечной недостаточности и ослабленному состоянию. С тех пор меня съедает постоянный и навязчивый темный страх. И я знаю, что он не оставит меня, пока я не найду свой конец. Случайно или еще как-нибудь. Убедив вдову, что ознакомление с техническими деталями — цель моего столь долгого путешествия, я смог получить рукопись и начал читать ее на обратном пути в Лондон. Это было непритязательное и довольно бессвязное сочинение. Попытка простого моряка написать задним числом дневник происшедших с ним событий. День за днем восстановить то самое ужасное последнее путешествие. Я не могу передать его дословно, учитывая всю туманность, изложение, повторы и перегруженность излишними деталями, но я постараюсь следовать сюжету так, чтобы вы поняли, почему звук воды, бьющий в борта корабля, стал для меня постепенно настолько невыносимым, что я вынужден был заткнуть свои уши ватой. Йоханссон, слава богу, хотя я увидел город и существо, узнал не все. Но описанного им вполне хватило, чтобы я лишился спокойного сна. Стоит мне лишь подумать о том, что таится совсем рядом с нашей жизнью, о проклятиях, пришедших сюда с седых звезд и спящих теперь под толщей морских вод, об известном зловещем Ктулху и им хранимом, как ужас пронизывает меня до мозга костей.